Псалом 136. Хорошо? Достаточно? Идем дальше. Кстати, Бытие 35:18. Рахиль умирает, и сына своего называет как? Бенони, сын смерти. Поэтому слезы Рахили как бы приличны, потому что она расстается со своими детьми. Только здесь опять направленность меняется. В реальной ситуации в Бытие 38 Рахиль умирает, ребенок остается жить с этим именем сын смерти, отец не смиряется, называет его по-другому. Вот. А теперь Иеремия переворачивает все, и Рахиль в гробнице, как бы образно говоря, оживает и начинает плакать, а дети мертвы. Вот это очень сильная поэзия, и она настолько как бы шокирует вот эти образы, когда скорбь настолько велика, что мертвая праматерь начинает плакать. Это говорит о глубине горя и об ужасе возмездия за отвержение Яхве. Теперь идем дальше. Последний фрагмент, заключительный, он вам ясен, я думаю, когда здесь опять моменты исторического плана, Архилай царствует, Иосифу опять дано откровение возвращаться, и когда он боится идти в Иудею, он получает снова откровение и идет в Галилейские пределы. И вот точно так же, чтобы оправдать, подтвердить из Ветхого Завета бегство в Египет, теперь бегство в Галилею. Посмотрите, уже от Архилая приходится спасаться Иисусу. То есть прообразно, как бы вот он уже гоним с самой колыбели. То от Ирода бежит, то от Архилая бежит. Это показывает, что Иерусалим отверг уже его. Это предвосхищает отвержение Мессии, начиная вот с Ирода, с книжниками, и продолжая Архилаем, и затем 26-27 главой, Матфей показывает, как упорно и постоянно Израиль отвергает и не принимает Мессию. Вместо того, чтобы в Вифлееме поселиться, потому что мотивы Давида звучали, он упасет, народ мой, произойдет вождь. А, кстати, про Вифлеем в Михея 5:1-3 сказано: «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше гегемонов Иудиных, правителей Иудиных». И почему здесь Вифлеем олицетворяется? Потому что это Септуагинта так дает, и Матфей берет этот вариант Септуагинты, хотя он мог по-другому перефразировать цитату, пересказать ее своими словами, потому что 8 раз в своем Евангелии Пилат он назовет гегемоном, правителем. И подумайте, уже в этой цитате он подразумевает, что вот этот маленький ребенок, который родился здесь, Вифлеем меньший, то есть как Давид был меньше среди братьев, да? Но вот этот маленький ребенок, сын Давида, потомок Давида, превзойдет по своему величию гегемона Пилата. Понимаете? Очень сложный подтекст идет везде у Матфея. И вот заглубляться в этот подтекст постоянно нужно, иначе мы пройдем мимо всего содержания Евангелия. Я думаю, вы уже почувствовали какой-то труд, да? Вот, то есть сидеть нужно вам потом уже, после того, как предмет закончится, если вы решите постичь это Евангелие, сидеть с Ветхим Заветом, много работать с Ветхим Заветом, работать с контекстом тех цитат в Ветхом Завете, которые Матфей использует. Итак, чтобы подтвердить, что он в Галилею бежит опять по провидению Божию, что так должно быть, что это в планах Божьих, он берет и использует в 23 тексте подтверждение из Судей 13:5 и Исаии 11:1-2. «Назареем наречется, сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется». Назареем, вот тут произошла транскрипционная ошибка, когда еврейского слова, которое означает «житель Назарета», на греческий язык транслитерировали вот это вот слово. В одних манускриптах одна транслитерация, в других другая возникла. И позже, значит, упрощение произошло, и появилось слово «Назарей». Это слово не должно было появиться, потому что еврейское «Нидзер», которое святыня, написано было на дощечке на золотой митре, на митре, на золотой дощечке у священника, то есть святыня, да, оно подразумевало еще обеты Господу. Вот вчера я вам рассказывала на перемене, что Назарей отращивает свои волосы, да, в контраст со жрецами идолов, которые все время бреют волосы, потому что полное посвящение у жрецов означало наголо обрить волосы, голову и бороду, и сжечь волосы на жертвеннике. Частично, если посвящали себя язычники, бороду отстригали кусок, поэтому не стриги края бороды твоей. Почему? Потому что это культовое посвящение идолам. И сжигали часть бороды в жертву. Это означало частичное посвящение. А Назарей, чем больше времени проходит, тем громче звучит его свидетельство посвященности. Тогда как этим жрецам приходится брить и брить и брить себя, делами подтверждая свою веру. То есть это религия дел. Да. А у Назарея это завет благодати. Ничего не надо делать, оно растет. И волосы были прообразом лучей шехины в иудейской Агаде. Говорилось о том, что вот свет шехины это... самое прекрасное, что есть на свете. Поэтому в облике женщины волосы считались самым прекрасным элементом внешности. И показывать их можно было только мужу в спальне. В межзаветный период женщины, если распускали волосы в присутствии других, они считалось поступают безнравственно. Потому что как лучи шехины в скинии за занавеской должен был видеть только избранный, только первосвященник, так вот жена должна была свою красу открывать мужу, как бы вот волосы краса считалась, только как бы вот в близком общении. И поэтому Павел в 1 Коринфянам там настаивает, что волосы женщине нельзя стричь. И в Коринфе были лесбиянки, которые наголо брили голову, и поэтому он говорит, вот видите, как бы это ужасно, вы можете даже вот, если вы отрицаете преимущество носить вот этот, быть притчей о шехине, потому что жена – слава мужа, а шехина – это слава, да, подразумевается, Дух Святой – слава, то вы можете тогда себя совсем, если хотите, обезобразить, вот как, например, эти непотребные женщины. Вот это его идея такая. А у нас не понимается это, и на женщин как бы надевают платки, потому что думают, что он хочет просто всех накрыть, женщин. А он хочет показать, что женщина должна исполнять вот эту притчу. Иудеи считали, что Бог Отец прообразно в семье символизирован мужем, а Дух Святой – женой. И Дух Святой – это премудрость в притчах, которая обитала, там написано, с ним была художница, в иудейском понимании вот эта шехина, премудрость. Она учит, как мать учит ребенка, она питает, как мать молоком питает ребенка, она его вынашивает, шехина каждого человека творит. Помните, Дух созидает кости, да? Вот. И это очень глубокая теология. Когда Дэвидсон нам преподал теологию секса, это очень сильно повлияло на мое восприятие семьи. И мой муж сказал, наших детей, а у нас две девочки, обязательно учить богословию. Он говорит, что если женщина поймет богословие, все, ее муж обречен на полное счастье. Потому что действительно муж вот в этом контексте достоин почитания чисто за статус. То есть он прообраз Бога Отца. И преклоняться перед ним, потому что он вот этот высокий статус носит, это просто достойно и правильно. А ты сама от себя уже требуешь быть подобием Духа Святого хоть сколько-нибудь.
А он греет, питает, он ласков, он такой вот необыкновенный, да. Да. Для ваших жен? Да. Хорошо, идем вперед. А я думаю, им непременно Господь откроет. И... Да, Назарей, посмотрите, ближайший контекст отрицает, что об Иисусе здесь нужно понимать, как о Назарее, почему? То есть о посвященном, который растит свои волосы, а волосы Назареи растит, потому что показывает, что он шехиной исполняется, и волосы символизируют лучи шехины. Кстати, волосы аккумулируют шхину. Помните, лицо Моисея сияло, когда он сходил? То есть вот как бы на бороде его и на волосах это сияние было. А когда мы смотрим, здесь говорится, он пошел в Галилею и поселился в Назарет. Вот уже контекст исключает понимание следующего слова как Назарей. А нужно читать как Назаретянин. Назаретянином наречется. Кроме того, Назарей не должен был пить от вина виноградного и есть ягод виноградных. Вот. Не должен был, не должен был. А Христос пил, пил виноградный сок, и Он говорил Своим ученикам на вечере: «Ныне не буду пить от вина от плода сего виноградного, пока вот не встречусь с вами в царстве», и так далее. Да. Угу, да. Да, назаретянином. Назаретянином. Тут нужно, тут проблемы с транслитерацией. Это ошибка писцов. Здесь нужно было не Назареем наречется, а назаретянином наречется. То есть жителем Назарета. Если в контексте смотреть, одну минуточку, если вы смотрите дальнейший контекст Евангелия от Матфея, у него много раз Иисус Назарянин, Иисус Назарянин. И в других Евангелиях Иисус Назарянин. То есть не Назареем он нарекался, а Назарянин. Да. Да, большие проблемы с этим пророчеством. И, ну, в смысле, вот тут. Он говорит, реченное через пророка. Вы открываете, здесь дана перекрестная ссылка на Судьи и на Исаию 11, и видите, что вы видите? Да, Исаия 11, 1 по 2. Во всех комментариях приводится Исаия 11, 1 по 2, и стоит знак вопроса. Почему? Потому что на самом деле утрачен фрагмент, который буквально говорит, что Мессия будет наречен Назареем. Это очень интересный... Назаретянином, простите. И это очень интересный момент для исследований. У нас один студент провел огромную работу, написал курсовую, Синекоп Виталий. Вы, может быть, слышали о нем? Он помешан на еврейском... На еврейском языке, на Ветхом Завете, и вот он исследовал все эти вещи. Поэтому я думаю, что лежит Господу, поэтому мы не будем с вами здесь мудрствовать. Нам остается только верить, что Матфею было известно, может быть, из апокрифической литературы, может быть, из апокалиптики, то, что не дошло до нас, и где-то должно было быть об этом пророчество. Но вы знаете, пророчества о том, что Галилея языческая увидит свет, они до нас дошли, да? И в этом смысле, да. Назаретянство, да. А у него не было обета. Вот мы сейчас в пятую главу скоро пойдем, сегодня же уже, и вы увидите, что могут быть другие моменты, объясняющие этот факт. Дело в том, что в присутствии, в непосредственном присутствии Бога человек не испытывает жажды и голода. И поэтому... да, Моисей на горе 40 дней не ел, не пил, не спал, помните? Вот. То есть животворит шехина, она пища, свет Божьего лица, он дает энергию. И поэтому, возможно, Господь говорит о том, что Он не будет там на небесах ничего вкушать, потому что Он в непосредственном присутствии Отца находится и исполненный Духом. Вот. Пища вот в этом состоянии блаженства, но это нужно идти с Бытия 1, опять это очень долгая история, она выполняет чисто сакральную функцию, это акт поклонения. Вот скажите, Адам и Ева до грехопадения, они умерли бы, если бы они не вкушали вообще полезных фруктов? А почему не могли бы не вкушать? Вот смотрите, их Господь сотворил, да, Он сказал, можете есть от всех, от этого не ешьте. То есть можете есть, можете не есть. Вот. А вот заповедь была... Не есть от этого дерева, вот она заповедь. И размножаться, вот она была заповедь. Поэтому вкушение и секс между супругами – это две святыни, которые объясняют причастие и животворение. Почему вкушение? Вкушение – это причастие. Потому что через лик Адама в него проник, через уста его в него проник Божий Дух, когда Бог его животворил. Верно? Бог вдунул в лице его. Вот первая пища, которую вкусил Адам и стал душою живою. От этого света расцвели все деревья и принесли плоды в третий день. Это тоже плоды Шехины. Шехина животворила все растительное, да? И оно созрело под ее и произвело плоды под ее светом. И когда Адам от света Шехины ожил, и плоды тоже от света Шехины, у нас получается, что удобно очень растительные плоды, которые продукт Шехины, использовать в память о том, что он был животворен. То есть на самом деле это очень глубокая теология. Когда вкушаем хлеб пасхальный, плоть Христа, Бога как бы образно, да, вкушаем, то есть сознание наше должно понимать, что этот хлеб – притча о том, что Богом мы животворимы, Духом Его, смертью Его и так далее, кровью Его. Вот так Адам, когда он должен был вкушать плоды, он совершал причастие, он как бы совершал акт поклонения и благодарности Богу за животворение, когда он вдунул в его лице эту шхину. Понимаете? И это не было просто потребностью, чтобы не умереть. Это потом уже, когда человек стал смертен, хлеб он вкушает, чтобы продлить какие-то дни своей жизни, и то не хлебом одним он живет, да? А животворит его по-прежнему шехина, потому что если Бог дыхание отнимет от человека, то хоть объешься хлеба, никак жив не останешься, верно? Вот. Поэтому Иисус будет дальше говорить, не хлебом единым живет человек. Хлеб – это притча от животворения, о настоящем животворении. Настоящую жизнь дает Бог, а не хлеб. И вот Адам должен был, когда он прикасается к своей жене, или когда он вкушает пищу, помнить о великом даре жизни. Жену он назвал потом жизнь, помните почему? Потому что именно через нее Бог будет продлевать жизнь, жизнь будет умножаться. И это два сакральных момента. Кстати, мозг человека так устроен, что центр, отвечающий за впечатления от близости с женой, и центр, который отвечает за вкусовые впечатления, находится рядом. И психологи говорят, что это два самых интенсивно работающих центра. То есть действительно мы так созданы, чтобы постигать Бога эмпирически на опыте, вкусить и узнаете, как благ Господь, да? И поэтому иудеи понимали так, что Бога постичь можно всею крепостью своей, когда ты вкушаешь плоды, когда ты дышишь прекрасными ароматами трав и цветов. У них даже есть специальная молитва, да, о запахах. Благословен Господь Бог наш, сотворивший ароматы, и там перечисляются всевозможные запахи. Потому что считалось, что притча о духе и есть как раз вот ароматы. Бог есть дух. Это самая тонкая притча о Боге. И поэтому, прежде чем проглотить глоток из чаши вина, иудей всегда подносит ее и обоняет. и детям своим заповедует это, по крайней мере, раньше так было, потому что Бог есть Дух, и запахи – это притча о Нем. И пища Духа – Дух, поэтому фимиам возносится, как молитвы святых, для шхины. И Елена Вайт пишет, что когда фимиам проникает за занавеской из золотого жертвенника, вот тут он воскуряется, проникает за занавеску, шхина начинает увеличиться в объеме, преизобиловать, переливаться, она пишет в 33 главе Патриархии и Пророки, через занавес и даже иногда сметает священников к двери, ну, туда, ко входу, скинет, так что они даже не могут продолжать служение курения. Вот вы видите, как все как бы серьезно, да, и все просто одновременно. Поэтому Адам не умер бы, если бы он не кушал до грехопадения, но он должен был есть, потому что это была его Пасха. Когда он согрешает, трапеза становится, трапеза продолжает быть сакральной, он не ест еще мясо будет дано только в завете Ноя. Он не ест, но трапеза уже идет со слезами и потом, потому что в поте будешь добывать. Вот они уже страдания за хлеб. И до того, как плоть Агнца будет дана во вкушение, хлеб или пища продолжает как бы быть притчей о животворении, потому что это проникает в уста, и это поддерживает жизнь, как когда-то проникла в уста шхина. И там очень много еще всего, и последовательно сдвигаются эти символы, они становятся потом кровавыми, Пасха становится кровавой, то есть вот мясо, потом новозаветняя Пасха заменяется хлебом, бескровная жертва, и там есть очень красивые синонимы, концептуальные: вино и елей, плоть Агнца и хлеб. И дальше можно предположить, что после новозаветнего периода в вечности причастием будет уже не только хлеб, а плоды дерева жизни, возможно. И именно дерево жизни, Елена Вайт пишет, оно содержало плоды, которые были золотисто-серебристого цвета. И вот эти плоды, очевидно, аккумулировали шхину, и это давало такой толчок энергии и жизни. Поэтому что? Мы будем вкушать, но это будет только для радости, а не для того, чтобы не умереть. Но мы будем вкушать, потому что мессианские пиры все запрограммированы в пророчествах. Не бойтесь, никто не лишит вас этой радости. И Иисус сам говорит: с вами буду пить от плода сего винограда.
Если ему отпили, говорит, что белый песок, я буду
спать. Ночи там нет, видите, необходимость спать исчезает, потому что шхина, свет Божий в Лиссабоне, видите, так заряжает энергией, что спать не хочется. Да. Сквозь его тело. Шахина, конечно, будет, но одежды останутся как памятник. Вот смотрите, останется вечный огонь в сердце Бога, потому что Он никогда не забудет тех, кто сгорели в озере Огненном. И то место, где они сгорели, вот это, где была свалка за Иерусалимом, написано в пророчествах Иезекииля, никогда не застроится в Новом Иерусалиме, всегда будет памятником. И памятником, очевидно, останутся вот эти белые одежды, потому что они символизируют искупление, которое далось Господу такой ценой. Раны на руках Господа останутся. То есть не бывает такого, чтобы Господь не оставил никаких следов опыта. То есть это нечестно было бы изгладить опыт. И нас поразил Джонсон, когда он стал рассказывать о том, что когда мы воскреснем, вот Елена Вайт пишет, что воскреснут люди в таком виде, в котором они умерли, да? Вот потом, да, потом они будут мгновенно как бы изменяться. И вот он говорит: вы представляете, человек проснулся, он помнит себя на операционном столе, скажем, вот он в этот момент. Он вот ощущает себя так, и он видит вот эти все последствия операции там или что. И вдруг начинает резко как бы обратный процесс идти. Вот. Или, например, дети вечности. Написано, воскреснет и раб, и свободный, и роженица, и беременная. Вы знаете, какой там роддом будет? Потому что женщин умерло во время родов бешеное количество на земле за все века. И это значит, я не знаю, как это сопоставить с тем, что Господь говорит относительно наличия полов и отсутствия их в Царстве Небесном, но если роженицы воскреснут, значит, пол будет. Не подразумевает же это, что все будут женского пола. Да. Вот, Джонсон привел этот текст и говорит, что листья для исцеления народов, вот это, возможно, и будет постепенно, да. Елена Вайт тоже пишет в другом месте, что мы будем расти до возраста Адама. То есть деградация греха, она не будет мгновенно вот так вот упразднена. Но это я к тому, что одежды должны остаться как памятник истории искупления. Да, они нас не будут... Дело в том, что вот на том этапе сотворения и безгрешного существования, когда Господь сотворил Адама, были одежды света. Сам Адам был наг, и был только свет вокруг него, как и вокруг Бога. Но и это было лучшее. Но после того, как он утратил это, невозможно все вернуть в совершенно то же состояние. Может быть, не нужно вернуть, чтобы это было памятью. Может быть. Мы не будем об этом говорить. Мы идем в Матфея. А то мы не дойдем до 5 главы. Итак, мы идем в крещение Иоанна. Посмотрите, пожалуйста. Да, маленький еще штрих. В Египте, когда был Господь младенцем, Елена Вайт пишет, что как раз дары мудрецов с Востока помогли им выжить, потому что эти годы они как раз-таки жили за счет того, что использовали богатства, принесенные волхвами. Итак, да. Скорее всего, дети уже были женаты. Детей женили в 14 лет. Вы можете себе представить? Иудеи молодцы. У них не было проблем с детской распущенностью. Абсолютно. Подрастает мальчик 14 лет. В основном помолвка. Девочки 11-12 лет. Помолвка. Еще годик там и все. И вот вы можете в этом плане подумать, как тяжело было матери Иисуса смиряться с его одиночеством. Потому что если как бы вот он 30-летний человек и одинокий, у всех его ровесников в это время уже 15-летние дети, может быть, там, или 14-летние. Вот. И это как бы утраченная жизнь. Да. Уже внуки могут быть, да. Итак, посмотрим в 3 главу. Нет, но на самом деле вы можете у Флавия читать тоже о том, что разрыв между поколениями был очень маленький, и иногда женщина в 30 с небольшим лет была уже бабушкой. Это нормально. Итак, Иоанн Креститель. Посмотрите, здесь у нас есть определенная типология. Я обзорно дам 3 главу, чтобы нам скорее в искушение пойти. Смотрите, Иоанн параллель Илья. Вы согласны? Да. А Иисус и Елисей. Вы согласны? А почему вы не согласны? Смотрите, за Ильей идет кто? Елисей. А за Иоанном кто идет? Иисус. Вы должны быть уверены, согласны вы что? Заблуждаетесь, не зная Писаний? Сейчас подтверждайте, почему Иисус и Елисей. Давайте доказательства. Общие черты. Верно. С Иоанном нет никаких проблем. Одежда, его образ жизни, его ревность и все такое. А Иисус позже скажет, если хотите знать, он был Илья, который обещан, который вот придет обратить сердца детей к родителям. И так, а мне нужны доказательства, что Иисус Елисей. Дух вдвойне. Молодцы. Дух вдвойне. И здесь в третьей главе небо открывается на Христа Дух. Еще. Верно. Иисус совершает чудеса, которые похожи на чудеса Елисея. Проказу кто исцелял? Елисей. И потом... Да, умножил хлеба в пророческой школе. Помолился, и хлебы умножились. Чудеса с водой были? Да, топор всплывает. Чудеса у Христа с водой тоже. Он ходит по воде, не тонет. Да. Или, например, когда в гробницу Елисея бросили кости старика, там филистимляне наступали, они несли его хоронить, и вдруг увидели полчище, они в первую попавшуюся гробницу бросили бедного старика. Бежать от филистимлян, оборачиваются и прозрели. Старик бежит следом за ними. Вот, оказалось, что бросили в гроб Елисея. Да, вы же знаете, как хоронили. Желоб в пещере запеленают мертвеца, если есть деньги, намастят его как следует и кладут в этот гроб. И целый год не приходят. Он истлевает за год, через год приходит, и только косточки остались. Их собирают в кувшинчик и в угол пещеры. А сюда можно второго мертвеца положить. И поэтому считалось проклятием, если в год два мертвеца. Потому что положить некуда. И тогда одалживали гробы у тех, у кого они свободны и пустуют. И иногда в больших гробницах было по 2-3 желоба, чтобы можно было вот, похоронить нескольких. Таким образом, Елисей лежал, видимо, умер недавно, и на его кости бросили старика, и он ожил. Это прообраз того, как гробы открылись при смерти Иисуса, и многие воскресли и явились в Иерусалиме. Конечно, но типология очень важна. Молодцы, братья, вы меня вдохновляете. Погибшие дети, когда они не приняли Елисея, помните, и здесь отвержение Иисуса и смерть детей. Есть еще моменты? Правильно, воскрешение ребенка, воскрешение сына Наинской вдовы имело место. Прекрасно, прекрасно. Вы видите много свидетельств. И поэтому Иисус – это прообразный Елисей. На него сходит Дух. И Дух, если смотреть на Евангелие от Иоанна 3 главу, на него сходит без меры, потому что Иоанна 3 глава, конец, говорит, «Ибо не мерой дает Бог Духа». Да? Итак, когда... Иисус. А, Елисей имел учеников. Иисус тоже имеет учеников, верно? И вы найдете еще много параллелей. Итак, когда Иисус приходит креститься, израильский народ, слушающий Иоанна, совершает абсурдное действие. Почему абсурдное? Потому что крещение это было для кого? Для израильтян, для иудеев или для язычников? Правильно, в межзаветний период возникает практика прозелитизма. Язычника мало обрезать. Язычника нужно искупать. Потому что он, ну, такой скверный, он такой грязный, что, да, что его нужно омыть. И вот это окунание в воду, оно было как бы знаком нового рождения. Потому что земля, когда она услышала голос Божий в Бытие 1, она пошла из воды вверх, верно? Земля – Адам, глина, человек – тоже Адам. Вот невозрожденная земля, Адам, человек, этот прозелит, скрытый под водой, символизирует своим восстанием, что он услышал голос Бога, идет к свету. Это символизировало и рождение, потому что из тьмы утробы, из вод утробы человек выходит к свету. Понимаете? И даже... Есеи практиковали крещение, но до есеев прозелиты крестились. А еще крестились каждый месяц женщины. Каждый месяц в межзаветный период. Это ужасно, да. Да, поэтому купальни везде, в Иерусалиме, потому что каждый раз, когда она была ритуально нечистой и стала чиста, она должна окунуться в купальню. Сейчас тоже они так делают. И каждую вещь, которую покупают у язычников, тоже крестят. И вы найдете сейчас в иудейской литературе массу советов, как крестить, например, электрический чайник. А как его крестить? Да, всякие другие там, швейные машины и все такое. Как их крестить? Вот, подробно разработали раввины указания, как это делать. Но я не к тому. Смотрите сейчас, что происходит. Бедный Израиль в таком шоке от проповеди Иоанна, что идет в воду. Это значит, они признали себя язычниками. Вы представляете, какой был, какой эффект был от этой проповеди, чтобы они поставили себя на уровень с язычниками. А вот некоторые просто стояли и слушали. Они считали себя, ну, лучше язычников, да? И им Иоанн что кричал? Порождение ехидны, да? Кто вам внушил бежать от будущего гнева? То есть все-таки прослушать пришли, чтобы подстраховаться. Да. Есть вопрос. Скорее всего, он говорил и тем, и другим. Потому что среди крещаемых были, очевидно, люди, которые на авось, может быть так, чтобы на всякий случай. Вот. То есть он требовал полного покаяния, искреннего обращения. Да. Да. И вот Иоанн, такой категоричный, который был вскормлен по преданию, значит, когда Елизавета в пещере сидела с ним грудным, у него молоко перестало идти от голода, а ангел явился, и ангел коснулся скалы, из нее потекло, потекло молоко и мед. Это сказание. Не знаем, было так или нет. Но Елизавета старая, она вскоре умерла, и по преданию есеи подобрали Иоанна, и они его вырастили. Вы можете почитать о есеях. Это безумно интересный материал. В интернете сейчас много публикует о есеях. У нас есть Александр Мень на пороге Нового Завета, глава, посвященная есеям. Иосиф Флавий, большие разделы о есеях, у него самый подробный материал. Так вот, они, видимо, и воспитали в нем аскера. И потом он выходит к народу и начинает проповедовать. И есейская лексика сквозит в его проповеди. И есеи потом рассеялись после того, как Кумран был разрушен. И вы знаете, они ждали учителя праведности, ждали. И когда Иисус умер, многие из них отождествили его с праведником. И с учителем праведником. И пророчества их говорили о войне между нечестивыми и между сынами света. Поэтому у Павла фрагменты есейской лексики вы встречаете, у Иоанна апостола встречаете. А когда вы читаете Деяния, там сказано, что Павел пошел на улицу прямую, как ему было сказано, да? Он пришел к Анане, и там начинаются интересные описания. Похоже, что в Дамаске христиане так рано появились благодаря тому, что именно в Дамаск, как свидетельствует история, сбежали иесеи после разрушения многих их поселений в Иудейской пустыне. Да. Они крестились, и они принимали причастие. Они отменили кровавые жертвы. Они не хотели в храм появляться, потому что считали, что продажные священники развращают народ, и ходить в храм к этим священникам только как бы оскверняться. Священники действительно безнравственно вели себя, и есть свидетельство о том, что на храмовом рынке, который был ну, разогнан Иисусом, вот тут прямо во дворе язычников, священники продавали бракованный скот в жертву. Они скупали его по дешевке, а здесь втридорога его продавали. Да. Кроме того, понятно, что священники были коррумпированы и покупали власть у римлян. Вы можете подробно об этом почитать в учебниках по введению в Новый Завет. И там есть ссылки на Флавия, потому что уже тогда римляне контролировали вопрос вот, выбора первосвященника. Вообще он должен был пожизненно быть первосвященник. Видите, а раз они менялись, и при жизни одного был другой. Помните, Анна, а его тесть Каиафа уже тоже первосвященник. Династия это держала в своих руках эту власть. И, значит, они были в сношениях с римлянами, и они, значит, были очень богаты, раз могли у римлян покупать эту должность. 14-й. Да, да. Угу. 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 И говорил, удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Вот такой у нас синодальный перевод. Да, сейчас мы поговорим, почему. Иоанн, его центр, его вести, говорит о том, что если кто-то думает, что завет Авраама его спасет, ошибается. Он говорит, что суд приготовлен, то есть секера при корне дерев лежит, и он предвозвещает суд через огонь, да, дерево срубают, бросают в огонь. Он говорит, что он крестит в воде, но идущий за ним, у которого он не достоин понести обувь, а в другом месте развязать шнурок сандали. Вот это было интересной деталью, потому что было сказано, что в раввинистической литературе, что ученик обязан для своего учителя выполнять всю работу раба. Помните, когда-то Елисей поливал на руки Ильи, да? Вот Гиезия тоже был рабом у него, и, как бы и учеником. Вот, да. А вот здесь было сказано раввинами, все должен делать как раб, работу раба, кроме того, чтобы развязывать обувь, снимать обувь с ног. Вот это он уже не обязан делать, ученик учителю. А Иоанн говорит, я не достоин вот эту работу раба для того, кто за мной идет, сделать. Вы, наверное, много читали о вот этой проповеди Иоанна, и у синоптиков она по-разному представлена, и у Иоанна она очень интересно представлена. На самом деле, крестить вас Духом Святым и огнем, вот это подразумевает крещение в Пятидесятницу Духом и огнем, потому что символика Духа распадалась на несколько символов. Ой, простите, я уронила чей-то микрофончик. Дух в терминах света, дух в терминах воды, дух в терминах ветра, дух в терминах голоса, дух в терминах голубя. Почему дух в терминах света и голоса? Это понятно, бытие один, дух понес на землю сразу свет и голос, да? Много раз явление Духа Божьего, Шхины, описано как сияние света, за занавеской во святилище хотя бы, да? Или, например, в терминах воды, малые пророки, и залью дух мой, и в терминах позднего дождя, идет и раннего и позднего дождя, идет описание посещения Бога Духом. В терминах ветра, даже это слово одно, руах, дух и руах, ветер. Очень много текстов. А вот голубь – это символ, который развивается в межзаветний период. Он берет свое начало из истории с ковчегом Ноя. Ковчег Ноя и ковчег Завета, который был во святилище – одно и то же слово. И вот в ковчеге Ноя плавал воплощенный закон, закон, воплощенный в сердцах Ноя и его семьи, да? Закон жизни. В ковчеге во святилище лежал закон Божий, закон свободы и жизни, начертанный, ну, продиктованный, скажем, Богом на Синае. И Шехина сидела поверх этого ковчега. А на ковчег Ноя, когда, чтобы возвестить жизнь, которая расцветать стала на воскресающей после потопа земле, голубь сел. И вот это, и он принес масличный лист. И вот это удвоенная символика духа, потому что елей, вот тут нужно было бы еще в терминах елея дух, добавьте там дух в терминах елея. А голубь с этим листочком, он символизировал Дух Святой, который воцарится на ковчеге, когда Бог поставит завет с Израилем. Ковчег был сделан в форме престола. Вот когда рисуют, опять в детских библиях ереси, рисуют, как несут ковчег. Вы видели, как несут ковчег? Его боком несут, торцом вперед, вот так, на шестах. Его не так носили. Ковчег – это престол, это кресло с открывающимся сиденьем, а основание этого ковчега – истина, суд, правда, это, то есть законы, которые там лежат. Вот. И с торцов как раз-таки были прикреплены кольца, и это вы можете видеть на арке в Риме, там изображено, как несут ковчег. Перекрестно вставлялись шесты, они были конусные, и поэтому, когда поставили ковчег в Соломоновом храме, написано, и выдвинулись шесты, и там они до сегодня, потому что эти конусные шесты, когда их заклинивали, они выступали снизу, и на плечо, вот таким крестообразным образом на торце они были вставлены, и они удобно как бы опирались на плечи. Вот. А когда ставили ковчег на пол, они выдвигались под тяжестью этого ковчега, как бы они выдвигались. Вот. Поэтому это престол, который носили как престол, как кресло, не торцом вперед длинной вереницей, а вот да, если бы вот здесь стоят те, кто несут, и там стоят. И они так вот несут этот престол, покрытый голубой тканью. Вот, и так они выставят. А крылья херувимов, два смыкающихся крыла, образовывали спинку этого ковчега, этого кресла, этого престола. Поэтому на престоле восседала Шехина. Когда в период второго храма не было ковчега и не воссела Шехина в храме, ох, сейчас я вас отпущу на перерыв, тогда, пишут раввины, голос Божий, Бат-кол, Бат-кол – это буквально дочь неба, иногда вещал с неба. После перерыва мы с вами будем вспоминать случаи, когда звучит Бат-кол.